Сына и Святаго Духа. Сегодня, совершая праздник торжества православия, память восстановления и почитания святых икон и память торжества веры православной после многих лет гонений на почитателей икон и вообще на тех, кто стремились действительно к живому отношению к Богу и к жизни молитвенной, жизни таинственной, познании Спасителя. Вот мы с вами это событие 8 века соотносим действительно с каким-то качественным действием веры в жизни нашей всегда. Как читается Евангелие сегодня, память о том, как повествующие о том, как апостолы Христовы еще, как сказать, когда только они избирались Господом, когда были первые, начиная так вот с тех, например, Андрея Первозванного и Петра, и Филиппа, и приходили ко Христу, спрашивая Его о жизни духовной, жизни небесной, и говорится о том, что вот Филипп, призванный Петром, идет и зовет тогда своего друга Нафанаила, говоря ему, что мы нашли Мессию, то есть помазанника Божьего, он из Назарета Галилейского. И Нафанаил с таким вот вроде отчуждением даже говорит, разве может быть что доброе из Назарета Галилейского? То есть сама эта область к тому времени, Галилея, была местом, где жили далеко не только иудеи, но чужестранцы, чужеземцы, вот и народцы, как могли бы сказать евреи. Вот, и сами эти места, поэтому уже считались, что там есть и обычаи иных народов, и некое благочестие такое национальное иудейское уже, как сказать, ослаблялось. Вот, разве из Галилеи может ли быть что доброе? Нафанаил так вот спрашивает, но в то же время идет, чтобы своему другу, видимо, как-то не отказать, не обидеть его, вот, надеясь, что правда, мало ли как Господь действует, не все я знаю, не все я могу предсказать. Вот, своим каким-то мнением. И когда только подводит Нафанаила друзья ко Христу, то Господь вот обращается к нему, говорит, что вот воистину израильтянин, в котором нет льсти, то есть нет лжи в нем. И показывает им, что даже его какое-то вот непонимание, вот, и отношение такое отчужденное было не от того, что он был высокомерным, вот, а от того, что он искренне вот, ждал и думал, что да, должно открыться Царство Божие и, как сказать, в Иерусалиме, в главном городе иудейском, освященном Богом, где и храм Божий, и из именно этой области произойти все спасение. Так вот, искренне полагая, он приходит и слушает Христа, что Господь ему скажет. И Христос говорит, обращаясь к Нафанаилу, что «Я видел тебя еще, когда ты был под смоковницей». И Евангелие не говорит, а что это такое, почему Господь об этом упоминает, оставляя как тайну, личное какое-то, действительно, можно понять, молитвенное обращение, размышление, переживание глубочайшее Нафанаила, который тот имел, о котором Господь только вот так упоминает, и другим не сказывая, и, может быть, это так и осталось тайной, о чем, как сказать, молился, думал Нафанаил в то время, но то, что Господь ему напомнил об этом, говорит, я тебя видел еще, когда ты был под смоковницей, заставляет Нафанаила с таким ошеломлением, действительно, благоговейно к Христу поклониться, сказать, что Господи, ты воистину Сын Божий, ты Царь Израиля. Вот это исповедание, так искренне принесенное Нафанаилом еще до исповедания апостола Петра, вот, который мы знаем уже апостол, называемый нам Первоверховным, соединил как не только одного, но всего их, как сказать, собора, учеников Христовых, исповедание Христа Сыном Божиим. Вот это слово мы слышим от Нафанаила сейчас. И само свидетельство действительно души человеческой, которая Бога признает, как своего Отца, подателя жизни, того, кто лично знает всю нашу жизнь, кому лично каждый из нас дорог. Вот это свидетельство души о своем Боге, оно правда является содержанием веры нашей, является тем таинством, которое правда действует не как наука внешняя, не как сказать, познания или философские, которые больше или меньше каждое поколение свои какие-то выносит суждения, размышления, вот, хитросплетения, и о них апостол Павел говорит, вот какое слово, все это как бы одним таким вот движением обличая и отметая, говорит так, что «а моя проповедь в вас», обращаясь, по-моему, к Галатам, говорит так, что «моя проповедь в вас была не в этих спорных словах человеческой мудрости, но в явлении силы Божией и Его милости, Его действия в нас, даже в грешных человеках, но все равно Бог, который себя отдает за нашу жизнь, и даже в том безумии, которое может показаться крест Христов, что всесильный Бог на смерть себя отдал, Он принимает заушение, заплевание, унижение от грешных людей, но не отворачивается, не скрывается, ни наказание не сводит на врагов своих, но молится за них, говоря так, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это свидетельство действительно Божьей силы, которая явлена любовью Христовой, и празднуем мы в этот день, когда вот, как сказать, веха довольно значительная в истории церкви. Правда, когда сменялись несколько династий императорских в 7-8 веках после Рождества Христова. И больше или меньше, но вот это почитание именно икон изображений в храмах и в домах порицалось или вовсе истреблялось даже до жестокости, до гонений и унижений, и истреблений и иконописцев, и тех, кто почитали сами эти иконы и не отказывались от этого образа благочестия. Но вот в то же время Господь показал, что Он не шел войной какой-то внешней, а изнутри все равно преобразил вот человеческое это обращение, это искание Бога, показав так, что те, кто хотят Богу кланяться, действительно духом и истиной, вот, могут почитать и образы Божии. И действительно в соборе седьмом, называемом Вселенском соборе седьмом, было так и выражено о святых иконах, что воздавая честь иконам, мы приносим поклонение первообразу. То есть различается, что иконе мы не поклоняемся как Богу, мы не заменяем ей Бога, но мы понимаем, что она несет изображение того, кто свят, того, кто нашу жизнь освещает, кто наш материальный мир создал и в то же время, создав его, не унизил его, но даже, сказано так, вот почтил и в первую очередь человека своим образом. И это отношение благоговения действительно к самому миру, но не как вот какому-то носителю, так сказать, падения и страстей, как порой и в то время, и теперь тоже говорят люди, что все материальное грешно, все, так сказать, телесное, оно падшее, вот все мирское, так сказать, никакого к Богу общения не имеет. Нет, это было совсем другое отношение. Людей самой высокой жизни, вот такие как Федор Студит, такие как преподобный Иоанн Дамаскин, защищавших не просто святые иконы, но защищавших это понимание все-таки освященности нашего мира после воплощения Христова. Того, что в нашем мире уже зло, даже если действует, но оно сказано, как в каноне Пасхи, не вечнует. Оно не имеет уже власти такой непреложной, как прежде, но уже Христова победа совершается в нашей жизни. Она явлена действительно в том, что даже при всем внешнем и подавлении, и уничижении, вот, действие Божие в нашем сердце раскрывается, которое в те или древние времена, вот, правда, и не только мы свидетельствуем, посмотрим о древних святых, которые порой так неимоверно скажут, как это могли они терпеть такие терзания, такие вот были унижения. Правда ведь, это были распри, происходящие уже в то время иконоборческое, в христианской державе, когда императоры себя христианами именовали, а в то же время вот сколько было действительно и жестокости, и противоречий этих, и подавлений инакомыслящих, а не только то давнее время, и нынешнее время, мы скажем, наше собственное Отечество, которое в себе вот это разделение, как сказать, подобным образом, можно сказать, восприняло, что но уже не только иконы истреблялись, но и храмы закрывались, а то, что об иконах говорится, то правда, как то же самое, свидетельство именно близости Божией и доступности Божией, что Господь вот Он, Его можно нам увидеть, можно познавать, можно свидетельство о Его жизни не только в книге прочитать, но вот оно, образное это представление, оно настолько просто и так вот нам непосредственно доносит события евангельской истории, жизнь Христову, жизнь святых, на иконах изображенную. Вот эти иконы, правда, свидетельство вот тех лет послереволюционных в нашей стране, о том, что и в Москве, в отдельных местах, так сказать, площадях, первые эти годы иконы свозились, как сказать, которые не были признаны произведением древности искусства, то есть не содержали в себе чего-то уж очень древнего или драгоценностей больших окладов, сжигались огромными кучами. И это происходило вот в течение нескольких лет в Москве, пока определенные какой-то власти не почувствовали сами ожесточение народа самого видящего, что правда, лозунги одно, а действия унижающие и достоинство, и веру нашего народа, и святыни его, совсем в другую сторону все это идет. Но не только в нашем городе, во всех городах России это совершалось, так что мы знаем, что целыми, действительно, составами даже, и святыни увозились из России, и здесь истреблялось то, что как бы считалось, что не нужно это, и не должно свидетельствовать о Боге, о жизни небесной вот нашему народу. Мы с вами в то же время видим, что при таких сильнейших, так сказать, действиях безбожной власти, в то же время в людях все равно, даже те, кто порой соглашались с тем, что вот с каким-то легкой наживой можно грабить награбленные, можно и храмы разрушать, дескать, там обманщики, священники или монахи в монастырях и так далее. Вот, а проходило время, когда, поняв это заблуждение, откуда люди понимали, да, даже были области, в которых и обличить-то было некому, потому что священство большей своей части уже было к 30-м годам в тюрьмах и в лагерях все. Но когда уже война отечественная в нашем Отечестве, как сказать, вызвало действительно покаяние в нашем народе. Действительно, какое-то внутреннее изменение глубочайшее, потому что правда, сама эта цель, вот построение земного какого-то царства, рая земного, и на только одном прибытке, на только одном понимании человек, как какой-то утробы не сыт, которую нужно все время насыщать, удовлетворять, вот тогда и будет хорошо, тогда и будет рай, благоденствие и так далее. А вот оказывается, что нет, сама эта цель лживая, И само это отношение к человеку тоже лживое, потому что вот можно и о земном, так сказать, думать, а если видеть человеку свое отечество униженным, свою, как сказать, веру и культуру истребляемой, то тогда, как сказать, душа начинает говорить о себе, что так жить нельзя, что эта жизнь, которая, как сказать, вровень с животными, человеку совершенно невозможна. И те свидетельства, когда будь то о людях в заключении находившихся, которые видят рядом с собою священника или монаха, терпящего унижение, и не по слухам какого-то там, так сказать, лентяя, привыкшего только к тому, чтобы ему руки целовали или называли там уважительно, а тому, кто сам и трудиться готов, и другого утешить рядом с собою. И когда можно прочитать, например, дела эти, так сказать, митрополита Вениамина, например, Петроградского, расстрелянного по тогдашнему еще процессу об изъятии церковных ценностей, якобы в пользу голодающих по Волжье, то предстает буквально такая картина человека уравновешенного, трезвого, действительно великодушного перед следователем, просто безумным, обвиняющим священника этого и с ним вместе многих верующих людей в каких-то контрреволюционных заговорах, какой-то деятельности разведывательной в пользу чужих государств и так далее. А правда этих событий дальше была так, что когда уже к расстрелу был приговорен митрополит Вениамин, с ним также еще несколько монахов, священников, что они были специально, даже, как сказать, переодеты в одежду арестантскую, и сбриты их были, как сказать, бороды, волосы, чтобы нельзя было узнать, кто из них кто. Правда? Ведь тогда и в этих расстрелах участвовали не только наемные латыши, вот, но еще это были и матросы, и из русских людей, так называемые революционные и так далее. Но когда этой расстрельной команде, вот, тогда же архимандрит Георгий вот выкрикнул слово, что в кого вы стреляете? Митрополита Вениамина вы стреляете, который вот ваши кварталы обходил с крестными ходами, который ваших детей учил в школах воскресных, ваших матерей причащал и умирающих, так сказать, ваших дедов и предков ваших соборовал, напутствовал в последний путь их. Вот в кого вы стреляете. И эти люди отказались стрелять. И действительно, как оказывается, потом из них многие были сами расстреляны за это неисполнение приказа. И события дальнейшие показали то, что правда, и это зло еще худшим и худшим, как волна за волной шло. Действительно, вот унижение, истребление всякой святыни в нашем Отечестве. А в то же время, много лет позже, правда, известно, что при всех таких шагах все равно в народе, который был вот так вот обескровлен, уничтожаем, жило это желание узнавать Евангелие, узнавать Слово Божие, узнавать церковную жизнь, хотя только какие-то жалкие перепечатки от руки, переписанные с ошибками молитвы, оставались, а все равно люди выискивали вплоть до 80-х годов самых, когда уже и это действительно идеология, как трухой изъеденная, рухнула. Вот, но когда мы смотрим все-таки, как много было не только кровью пролито, но самого этого, как сказать, вот ополчившегося зла явлено, которое и сейчас-то следы свои приносит. Мы можем сказать, да, вот много в храм людей ходит, много крестится и себя православным называет, а в то же время, а многие ли из православных нынешних Евангелие, ну хотя бы раз в год открывают для себя? Многие ли придут на исповедь и сказать, что Господи, я грешник перед Тобой, я хочу исправить свою жизнь недостойную. Крайне мало из тех, кто называет себя православным. Но при всем этом действительно мы знаем, что той душе, которая хочет, которая ищет Бога искренне, не как внешнее какое-то ошеломление, но как свидетельство, что Бог знает тебя, Ему дорога твоя душа, твое сердце, Он не унизит никогда. Даже если ты воюешь с Богом, все равно, вот Господь тебя и ожидает, и проливая кровь свою за тебя, вот, о твоей душе печется, чтобы ты все-таки мог бы не погибнуть, но обратиться и быть живым. И как те грешники Евангелия, так и нынешние, которые, как вот известно, что один из еще членов сталинского политбюро, как при вот этих переменах уже, при пришествии к власти Хрущева, уже не вот всех расстреляли, кто к прежнему властителю относился, но их, так сказать, просто лишив власти, как-то отодвинув, как-то вот, и тот, кто, оставшись в живых, остался в Москве еще, вот в один из храмов московских, не буду говорить фамилию этого человека, но известно, что вот человек это был, который в церковь приходил, вот так там пожилой человек, а потом совсем старичок, на службе с краю вставал перед иконой Богородицы, и всю литургию, каждое воскресенье, вот так регулярно, это годы происходило, на коленях стоя плакал всю службу. Потом, приложившись к кресту, и выходил, так сказать, себе шел в дом свой, вот, так сказать, только перешептывались там священники, что вот знаешь, кто это вот такой-то человек, как это, не может быть. А что, вот душа, которая, когда, как сказать, прозрела, с чем она жила, и таких душ немало было, которые вот так воюя с церковью даже, а потом на смертном одре просили, а пускай батюшка придет меня причастить, пускай, я покаяться хочу. И мы с вами говорим о торжестве, которое, правда, совершается вот ценой креста Христова, ценой вот такого труда, который человеческим силам совершенно, как сказать, не по плечу, но мы знаем, что вот Господь наш пришел в мир, и Он свидетельствует о, все-таки правда о своей победе, о том, что вот апостол Павел говорит уже прежде о любви, начиная, что Божья любовь какова, она долготерпит, она милосердствует, не ищет своего, не радуется о неправде, но радуется об истине. Она всегда надеется, всегда веру имеет и никогда не отпадает, никогда не изменяется. Вот торжество это, этой любви Бога к нам и того, что все-таки при всем отпадении человеческом есть души, отвечающие Богу желанием и верностью, изменением своим. Это торжество мы празднуем сегодня, в нынешний день, вот, веруя, что в наше время, так же, как и прежние, Господь призывает нас, дает нам это участие в жизни своей, призывая нас к тому, чтобы мы были участниками, правда, Его трапезы. Говоря так, что мы, поклоняясь образу Божьему Пречистому, в то же время призваны этот образ в себе познавать, что душа наша названа сродной Богу, названа, что вот Господь усыновил нас и освятил Сам водою крещения, благодатью Духа Святого, и освящает многократно даже падших в таинстве покаяния и приобщения пречистых тел и крови Христовых. Аминь.